Аллилуйя, слава Господу! Я также рад всех вас видеть в Доме Божьем. Как сам сказал Господь, это дом Отца Моего, дом молитвы для всех народов. И мы не должны из него делать вертеп разбойников. Разбойники – это не только те, кто грабит. Да? Когда мы Слово Божье берем и используем его не в правильных целях, это воровство Слова Божьего. Это не просто, что ты неправильно проповедуешь или неправильно там евангелизируешь. Это воровство. А любое воровство – это разбой. Поэтому, когда мы в Доме Божьем, то Слово Божье, оно, которое должно звучать в истине, оно должно и приниматься правильно, и исполняться. Аминь. Поэтому слава Богу, что у нас у всех есть прописка в Доме Божьем. И Господь уже приготовил нам загранпаспорта. У нас уже даже есть небесное жилище, приготовленное нам. Аминь. Слава Господу. И мы должны просто жить этим и радоваться этому. Потому что Господь, знаете, Господь, страдая за нас, Он говорил нам: радуйтесь. Это просто такое великодушное сердце у Бога, любящего Отца, любящего Господа Искупителя, который в трудное время, когда Он знал свой исход, Он знал, что Его ждет, и говорить: радуйтесь, радуйтесь. Поэтому будем не просто радоваться, потому что Иисус также и учил нас, как жить в этой жизни, как поступать правильно. Он давал нам власть наступать на змей и скорпион. Он сделал из нас хороших, добрых воинов. Аминь. Скажи своему ближнему: мы с тобой воины Иисуса Христа. И мы знаем, что наша брань не против крови и плоти, против сил злобы поднебесной, против мироправителей века сего, сил духов. И есть определенная армия у сатаны, когда он хочет поражать нас. Мы говорили в прошлый раз о том, что... Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? А то я забыл. А? Да, аминь. Мы говорили о том, что дьявол, он ворует нашу силу, чтобы мы истощенными ходили в этой жизни, называли себя, может быть, верующими, и приходили в церковь, но истощенные, чтобы у нас не было сил противостоять ему. И когда он истощает нашу силу, то дьявол, он поражает наш дух. Наш дух, потому что мы дети Божьи, написано в Писании, что у нас есть дух. И если мы дети Божьи, то у нас Дух Святой. Аминь. И вот он пытается этот наш дух поразить, чтобы этот наш дух был сломлен, чтобы он был каким-то образом сокрушен, чтобы мы не смотрели на Слово Божье духовными нашими глазами, чтобы мы понимали как-то не так, чтобы мы различного рода учения принимали, заблуждения. Вот, знаете, есть очень много сект в этом мире. Они говорят об Иисусе, они даже говорят о покаянии. Ну, иногда слушаешь их учения, ну, вам не надо это слушать, достаточно, что я слушаю для того, чтобы вас направить правильно, чтобы вы не заблудились. Потому что это очень много лжи. И так вроде бы все правильно. Вот недаром слово «антихрист», да, греческое слово «анти» – это не просто «против». «Анти» – это параллельно также. И вот антихрист, он действительно в это время, он так работает. Он сеет Слово Божье, чтобы потом постепенно, постепенно, параллельно, как бы параллельно со здравым учением и увести вас. И поэтому он пытается поразить наш дух, сразить наш дух. И иногда верующие люди, они не понимают, что их дух уже сломлен. И они закрывают глаза и говорят: а, и так сойдет. А, пусть там, что бы там ни было, я спасся, и мне этого достаточно. Многие говорят: я принял Иисуса Христа, я покаялся. Слышим фразы такие, как: у меня Бог в сердце. Или кто-то говорит за кого-то и говорит: ну, он же верующий. И вот начинаешь задумываться, какой он верующий, какого он духа. в какой вере он находится и так далее, и так далее. И существует такой момент, когда у верующего человека приходит такой момент, когда он начинает понимать осознавать свою несостоятельность, осознавать, что он то, что знал, это почти что ничего. Он начинает осознавать, что там, где он делал, может быть, и правильные вещи, он начинает осознавать, а зачем это я делал? И вот приходит такой момент, момент перелома, когда либо ты позволишь свою жизнь прийти разочарованию и без интересности в твоей христианской жизни, либо ты заставишь себя и скажешь: все, я начинаю с чистого листа, я начинаю сначала, Бог, помоги мне. Или ты остаешься просто таким, как есть, и, как говорится, плывешь по течению. Понимаете, вот этот момент переломный, он очень зависит для твоей будущей жизни, для твоих взаимоотношений со Христом, для твоих взаимоотношений друг с другом. Это важно. И я думаю, что такой момент он в жизни каждого христианина есть. Может, у кого-то был, может, кто-то сейчас проходит, может, у кого-то еще будет. Но я хочу, чтобы мы были подготовлены и научены, и знали, что в твоей жизни, и в моей жизни, в нашей жизни, в жизни любого верующего, не только в нашей церкви, приходят такие вот моменты. Моменты, когда дух сокрушается. И проповедь моя называется «Сокрушая пораженный дух». Сокрушая пораженный дух. Потому что, когда дьявол пытается нас сокрушить, он поражает наш дух. И мы с вами должны противостоять этому пораженному духу. Мы должны противостоять пораженному духу. И пророк Исаия в 42 главе с 1 стиха. Книга пророка Исаия, 42 глава, 1 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». И возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова». Благослови, Господь, нас Словом Твоим, чтобы все, что Ты хочешь сказать нам сегодня, чтобы это было прекрасное семя Твоего Слова, которое упадет в наше сердце. Поэтому мы молим Тебя, Дух Святой, приготовь наши сердца для того, чтобы семя Твоего Слова вошло в наше сердце, взросло и принесло хорошие плоды для Царства Твоего, для наших жизней, для Церкви Твоей, для наших детей и будущих поколений. И мы благословляем Святое Имя Бога нашего в этом собрании. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой Церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой Церковью и несут видение этой Церкви. И да благословено будет имя Бога нашего. Благослови, Господи, наши уши, чтобы мы слышали Слово Твое. Благослови уста мои, как проповедующего, чтобы из моих уст всегда исходило Слово истины, Твоей истины, Господь. И да благословено будет это собрание в доме Отца нашего. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, мы видим, что Исаия предсказал, что придет Иисус, Мессия, Спаситель наш, и Он не воспрекословит и не возопьет, и что голос его не услышат на улице. Почему он говорит именно так? Мы должны это понимать, что это не значит, что Иисус будет молчать на улицах. Это означает, что Иисус, который будет говорить Евангелие, он не будет политическим вдохновителем толпы. То есть на улицах не услышат его громкие фразы, не услышат его политические дебаты или еще какие-то вещи, которые возбуждают людей. Он не будет тем оратором, которого ожидал народ. Народ этого не понимал, этого пророчества тогда. Но он говорил такие слова, что когда придет этот царь царей, когда придет отрок мой, то есть он станет царем, и он будет рабом Божьим, и он не будет стремиться к своему полноправному высокому положению с помощью каких-то обычных средств, с помощью какой-то плоской силы или политической какой-то демагогии. Понимаете, он придет и будет царем царей без всякой помощи сверхъестественных сил, которые находятся в его подчинении. Разве у Иисуса не было власти над всеми ангелами? Была власть. Он сам говорил, когда его в Гефсиманском саду арестовали, и Петр вступился за него, он сам ему говорил, что разве я не могу повелеть своим ангелам? И эти ангелы, они просто разнесли бы весь земной шар, если бы Иисус повелел. И у него была эта власть. И вот пророк говорит, что придет отрок Божий и будет устанавливать свои суды на этой земле. Он придет для того, чтобы увидели славу Отца, для того, чтобы мы с вами и будущие поколения, которые будут после Него, и мы с вами в том числе, чтобы они, приняв силу Христа, приняв силу самого Господа, чтобы мы могли побеждать, чтобы мы уже, находясь в присутствии Божьем, уже понимали, что мы есть армия победителей. И победа нам уже дана на Голгофском кресте. И мы должны жить этой победоносной жизнью, мы должны жить как победители. Но дьявол, он всегда пытается сломить нас через какие-то ситуации, через какие-то действия, через какие-то проблемы, может, через какие-то наши нужды. Его цель не в том, чтобы ты был бедный, я имею в виду финансово бедный. Его цель в том, чтобы ты был духовно бедный, чтобы поразить твой дух. Понимаете? Поэтому у дьявола есть одна цель на сегодняшний день – это Церковь Божья и дети Божьи. И он очень серьезно направлен против Церкви Божьей. Все, что происходит в мире, практически направлено против Церкви Иисуса Христа. Потому что через Церковь спасения народ Божий, который есть вторая цель дьявола, он в руках Божьих. Несмотря на то, что Бог от него на время отвернулся, но отвернулся лишь на время, чтобы народ возревновал, для того, чтобы спасти всех нас. У Бога есть план. Дьявол не изменит этот план. Но по ходу исполнения Божьего плана он будет вредить, и он будет вредить, и он вредит сегодня. Вредит сегодня, особенно вредит Церкви Божьей и всем тем, кто принадлежит Церкви Божьей. Поэтому не думайте, что будет хорошо. Не думайте, что будет просто сладко, и все будет вот так, как мы идем по течению. Вы знаете, люди, которые идут по течению, дьявол старается им ускорить этот путь, чтобы им было еще лучше идти по течению. И люди иногда, верующие люди иногда заблуждаются, говоря, что вот мне Бог сказал, вот у меня такое было. И не всегда это является именно так. Не всегда. Потому что мы даже в нашей практике мы заметили, что когда люди говорят, мне Бог сказал, люди просто проявляют свои фантазии духовные. Свои фантазии духовные. И тем самым вводят в заблуждение многих других. И все это цель для того, чтобы сокрушить дух человека, дух верующего человека. Потому что не всегда сбудется то, что Бог сказал через фантазии этих людей. Я говорю, в кавычках Бог сказал. Понимаете? И тогда приходит разочарование, приходит вот это сокрушение духа нашего. Не просто сокрушение, а поражение. В хорошем смысле есть слово сокрушение, это когда мы сокрушаем свой дух. Мы его сокрушаем перед Богом, мы сокрушаем, то есть мы себя умаляем и Богу позволяем быть великим Богом в нашей жизни. Это мы сокрушаем себя перед Богом. Но дьявол работает так, чтобы поразить нас, чтобы мы сокрушились перед ним. И в этом есть разница. Мы сегодня должны разобраться, где разница между тем, что сокрушаешься ты перед Богом, и сокрушаешься ты перед дьяволом. И мы должны этому быть научены. Мы должны быть научены, потому что Бог хочет, чтобы в каждую нашу жизнь, в каждую нашу семью и в церковь приходили Божьи благословения, чтобы Его присутствие всегда здесь было. Он хочет, чтобы быть в твоем доме, Он хочет быть в твоем сердце, на всех твоих путях, где бы ты ни ходил, Он хочет всегда быть с тобой рядом. Понимаете? И 50-й Псалом, 19 стих, написано: «Жертва Богу, дух сокрушенный». Жертва Богу, дух сокрушенный. Здесь мы видим, что именно вот этот сокрушенный дух, который мы сами сокрушаем перед Богом, то есть мы сокрушаем наш дух, чтобы Дух Божий в нас царствовал. Дальше он говорит: «От сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божие». То есть сердце, когда в наше сердце уже в таком, когда мы перед Богом сокрушили себя, когда мы смирили себя, Бог никогда не отвергнет тебя. Понимаете? Но когда мы позволяем дьяволу сокрушать наш дух, поражать наш дух, не просто сокрушать, а поражать наш дух, мы начинаем сокрушаться и проявлять в самому себе какое-то самосожаление, мы перестаем уповать на Бога, мы начинаем надеяться на свои силы, то есть и другими словами мы сокрушаемся перед дьяволом. Приходит депрессия, может быть не сильного рода депрессия, может поверхностная, или еще какие-то разочарования. Все это твой пораженный дух, и нам надо сокрушать пораженный дух. Пораженный дух сокрушается тем, что ты сокрушаешь сердце перед Богом. Поэтому, когда мы приходим к Богу, чтобы получить то, что мы хотим, то мы должны понимать, что не всегда ты получишь то, что ты хочешь, но Бог тебе даст то, что тебе нужно. И не всегда мы, как верующие люди, разбираемся в том, что нам нужно. Мы, как капризные дети, приходим к Богу с желанием «хочу», со словом «хотим», вместо того, чтобы разобраться, а что мне нужно, и нужно ли мне то, что я хочу. Мы об этом говорим очень часто, потому что Бог напоминает, чтобы мы всегда понимали, что Бог, Он более нас знает, что нам нужно. И, как написано в Писании, прежде нашего прошения Бог знает всякую нашу нужду. Поэтому Бог, Он всегда, я говорю, что Бог находится вне времени. Он знает тебя, каким ты был, и Он знает тебя, каким ты будешь. Этого не знает никто, кроме Бога. Предсказатели, гадалки могут тебе что-то там говорить, лжепророки могут тебе лжепророчествовать, предсказывать твою судьбу, твое будущее. Но все это ложь. Но сбудется ихние предсказания, если ты сам будешь верить в ихние предсказания. Но если ты веришь Богу, то тебя не интересуют никакие другие источники, как только Бог. А сам Бог тебе не говорит, что тебя ждет. То есть Он-то говорит в общих чертах. Но вот такие моменты, как предсказания, предгадания вот эти, Он не говорит. Но когда ты уповаешь на Бога, Он тебя ведет своим путем, и оно все само собой свершается. И не надо тебе забегать вперед и знать, что с тобой будет завтра. Истинный верующий, его не интересует, что будет завтра, потому что у него есть два варианта. Либо завтра я буду жить этой же жизнью, либо завтра я уже буду с Иисусом на небесах. Поэтому третьего, для верующего человека третьего не дано. Его дух всегда в бодрствовании. Его дух всегда сокрушен только перед Богом. И дьявол не может подобраться, чтобы поразить дух такого христианина, такого верующего. Чтобы он начал сомневаться и так далее. Поэтому, когда мы хотим удовлетворять себя, особенно вот наше, заглядывая в наше прошлое, мы всегда желаем и жалеем себя, что какие мы бедные, какие мы нечаянные, нам надо. Но мы должны понимать, что Бог, Он удовлетворяет не твое нынешнее состояние. Он хочет удовлетворять твое будущее состояние. Он хочет удовлетворять твою будущую жизнь. Он хочет удовлетворять твои будущие поколения, твоих детей, твои... Понимаете меня? Бог, Он знает все, что с тобой происходит, но все Его желания направлены, чтобы завтра, послезавтра и в твоих детях, и в твоих будущих было все хорошо. Чтобы вы были счастливы, чтобы дети были счастливы. Бог об этом заботится, Он этого хочет. Поэтому все, что с тобой свершается сегодня, оно уже свершилось. Если Библия говорит, что нам надо всегда за все благодарить Бога. И если со мной что-то свершилось не очень приятное, не очень хорошее, то я начинаю понимать, что раз со мной такое свершилось, значит, я должен чему-то научиться через эту ситуацию. Я должен через эту ситуацию не ослабеть, не позволить дьяволу поразить мой дух, а я, наоборот, должен окрепнуть в этих испытаниях, чтобы когда второй раз придет такая ситуация, я уже буду готов в ней. Где я, где моя была ошибка, где я вовремя не помолился, где я вовремя не пришел на служение, где я вовремя не взял Библию читать, где я позволил играм и прочему вместо этого. И когда ты начинаешь понимать, ты уже готовишь себя к следующим испытаниям. И проблемы в твою и мою жизнь, они будут приходить до тех пор, пока мы не натренируем себя, как мы говорили в прошлый раз, пока мы не будем готовы, пока мы не будем бодрствовать, всегда бодрствовать. Не только всегда радоваться, но и всегда бодрствовать. Но я вам скажу, дорогие мои, наше желание, наше вот это эго, я в нехорошем смысле слова эго говорю, оно всегда способно что-то терять и разрушать. Когда мы ставим свое эго, свое я выше Бога, или выше принципов Божьих, или свои правила устанавливаем выше правил Божьих, то это состояние, оно всегда будет тебя сокрушать, разрушать тебя будет, и ты всегда будешь терять. И вот представь себе, когда ты в таком состоянии, когда твое эго, и ты все время говоришь Богу, мне надо это, мне надо это, и все, что ты просишь, оно, ну, в понимании, в нормальном понимании, оно на добро, оно для церкви, оно для друга, для брата, оно нужно, оно необходимо, и ты не получаешь. Или получаешь, и тут же теряешь. Один раз, второй раз, третий раз приходит такой момент. Вроде бы надо, вроде бы все правильно. Раз и потерял, раз и не состоялось, раз и опять все разрушилось. Что происходит с твоим духом? Он поражается. Приходит какое-то разочарование и поражение твоего духа. Мы должны сокрушать это состояние нашей пораженности. Мы должны сокрушать это, мы не должны даже допускать, чтобы это состояние приходило в нашу жизнь. Поэтому эта способность, дьявольская способность, она очень хитро подходит в нашу жизнь для того, чтобы мы теряли вот эти Божьи благословения, теряли то, что мы просим, чтобы разрушать и сокрушать наш дух. Но Бог, Он всегда восстанавливает то недостающее звено, которое тебе надо. Ты его никогда не можешь потерять. Потому что то, что держит Бог в твоей жизни своей рукою, дьявол никогда это не поразит и не разрушит. Понимаете меня? Поэтому мы должны понимать, что если у нас происходят в нашей жизни какие-то такие моменты разрушения или потерь, то мы должны понимать, что недостаточно Бог это держит. Не потому, что его сила ослабела, а потому что мы позволяем дьяволу сокрушать наш дух. Значит, проблема не в Боге. Значит, надо всегда искать в себе что-то. И Бог, и мы иногда думаем, что Бог за то, что мы там не так сделали или потеряли, то, что Он нас благословил, мы иногда думаем, что Бог теперь меня накажет. Иногда верующие люди думают, что мне будет за это наказание, что я пренебрег. Нет, дорогие мои. Да, ты заслуживаешь наказания, ты заслуживаешь упрека, но у тебя еще есть время. У тебя еще есть время, потому что надо понимать, что Бог, Он не будет тебя добивать за какую-то несправедливость, за какой-то грех или за какое-то неправильное твое действие. Он не будет тебя добивать. Это мы, люди, любим так, да? Вот Он сделал плохо, и мы будем Ему говорить, ты такой, ты такой. На следующий день опять, вот ты такой, ты там вчера сделал, через день ты позавчера сделал, ты плохой. Мы будем добивать человека. Но Бог, Он так не поступает. Бог находит путь к покаянию и к восстановлению. Бог всегда находит путь, как вывести тебя. Понимаете? Поэтому, когда твой дух поражается, и ты сокрушаешься не перед Богом, не в хорошем смысле слова, то ты должен понимать, откуда приходит это состояние, откуда приходит вот это поражение и сокрушение. И сокрушен ли ты перед Богом, или ты сокрушаешься перед какими-то неудачами, перед какими-то действиями дьявола, перед какими-то проблемами, ты сокрушен, ты поражен. Здесь нам надо разобраться. Самое большое наказание, которое может дать нам Бог, это просто снять свой покров. Ему не надо тебя, делать тебе, причинять тебе какую-то боль, лишать тебя финансов. Ему не надо это делать, воспитывать тебя через лишение финансов, воспитывать твою финансовую сферу. Бог так не делает. Просто если ты позволяешь дьяволу, тогда Бог говорит, если ты хочешь сам, тогда я снимаю свою руку. Я снимаю, забираю свою руку и забираю свой покров от тебя. Бог закрывает свое лицо от нас, потому что когда ты проявляешь свою неправильность, когда ты не просто неправильность, когда ты проявляешь свое упрямство и осознательную свою неправильность, когда ты не хочешь услышать Слово Божье, не хочешь услышать голос Божий, Бог отворачивает свое лицо. Богу не надо смотреть на тебя, если ты не желаешь смотреть на Него. Бог хочет всегда видеть нас лицом к лицу. Бог хочет разговаривать с нами лицом к лицу. Но когда ты отвергаешь вот эту встречу и вот это общение, это просто с нашей стороны невежество по отношению к Богу. Когда приходишь, ты встречаешься с кем-то на какой-то разговор. Вы видели такой момент, что вот вы встречаются два человека, один приходит, а второй разворачивается к нему лицом и начинает с ним там разговаривать. Так не бывает, правильно? Даже когда неприятные разговоры, мы все равно разговариваем лицом к лицу. Но когда мы поступаем, поклоняясь таким делам, сокрушая себя перед дьяволом, перед проблемами, перед его делами, мы просто, подчиняясь этому, мы просто поворачиваемся к Богу. Бог говорит тебе, нет, я хочу тебя поддержать, я хочу тебя защитить. А ты отворачиваешься к Нему и не хочешь слышать Его голос. Это невежество. Это невежество. Но у Бога есть цель. Когда Он забирает свое лицо от нас, закрывает свое лицо, снимает свой покров, тем не менее, я хочу, чтобы ты знал, у Бога есть цель. Если Он снял свой покров, если Он забрал свою руку от тебя, это не значит, что ты теперь оставлен, покинут, и у тебя нету никаких путей. Народ Израиля, когда был в пустыне, они чувствовали себя тоже, когда они были в Египте у фараона, в Египте, в рабстве, они тоже себя чувствовали оставленными, покинутыми. Но Бог 400 лет ждал, когда народ возопьет к Нему. Понимаете, он терпеливо был на небесах своих и ждал, когда же, вот им плохо, и они молчат. Вот тот и тот знают меня, почему они не возбуждают народ молиться? И сегодня точно так Бог смотрит на нас и говорит, тот и тот, они знают меня, почему же они позволяют, чтобы дьявол поражал ихний дух? Поэтому у Бога есть цель, чтобы мы почувствовали эту разницу. Чтобы мы почувствовали разницу и осознали Божье присутствие, осознали Его защиту. Это Божья цель в таких ситуациях, когда приходит сокрушение, когда приходит поражение, когда дьявол поражает нас. И нам с вами надо правильно мыслить, правильно думать. Наш разум, он должен всегда быть обращен на Бога. Что Бог хочет этим сказать? Что Бог хочет через эту проблему мне донести? Понимаете меня? Если мы начинаем ныть и начинаем искать каких-то другие пути, не Божьи пути, начинаем уповать, может быть, кто-то на свое образование, кто-то на свои финансы, кто-то на свои связи, кто на что, понимаете? И тогда что происходит? Бог уходит, и мы потом лишь начинаем думать. Должны начать думать. Поэтому, если ты еще не начал думать, тебе надо начать думать. что все, что Бог делает для того, чтобы ты понимал, что если Бог забирает свою руку, значит, тебе надо в своей жизни все делать так, чтобы больше эта ситуация не произошла, чтобы Божья рука меня не покинула. Поэтому мы должны это ощущать, мы должны чувствовать, что только даже не забрал руку, а только ослабела его рука надо мной. Я уже вопию к нему, уже говорю: «Господи, прости, что не так? Господи, защити, согрешил, оступился». Он всегда готов прощать. Он всегда готов восстанавливать, он всегда готов тебя. Пророк Иезекииль в 6 главе 9 стих, он говорит очень интересный пророчество. Он говорит, как, что Бог передает эти слова, и говорят, 6 глава, 9 стих: «И вспомнят о мне, говорит Господь, уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен». Вспомнят о Боге тогда, когда их уже уведут в плен. Понимаете, вот это образ нашей с вами жизни. Нас в плен уводят, нас не уводят в плен, нас не арестовывают. Но вот эти проблемы иногда нас пленяют. Иногда наши какие-то ошибки, они уводят нас в плен. Понимаете, и мы сдаемся, и мы идем в этот плен. И он говорит дальше: «И когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». Понимаете? Он говорит, что ты сам почувствуешь отвращение к самому себе. Я не знаю, было ли у вас такое состояние, когда что-то вы сделали неправильно, и потом поняли, что это не по Божьему слову, это не по Божьему пути. И у вас к себе было ли когда-то такое состояние, когда вы сами себя как-то вот, ну, не то чтобы возненавидели, а укоряли себя: «Вот я такой, вот что я?» Вот было такое состояние? Слава Богу, я не один. Понимаете? И вот когда мы, ну, Бог нас учит, чтобы мы не доходили до такого состояния. Бывает в жизни всякое, я не спорю. Но народ вспомнил о Боге только тогда, когда они были уведены в плен. Понимаешь? И когда вот к самим себе почувствуют отвращение, которое они делали, вот тогда они начинают возопивать к Богу, взывать к Богу. Есть один очень хороший пример, когда Иисус ему сказал, что не пропоет петух, и ты отречешься от меня трижды. И был такой момент, когда Иисуса арестовали, и его вели уже, его избивали, потом вели его, и Петр ходил недалеко от Иисуса, как бы смотрел, наблюдал эту картину. И там горел огонь, там грелись другие люди на этом огне. И кто-то говорил ему: «А, не тот ли этот, который ходил с Иисусом?» И Петр отрекался от Христа. Вы помните эту историю, знаете все. Петр отрекся от него. И сердце Петра, оно было вот... Вот представьте себе вот в этот момент сердце Петра. Он сокрушенный, он пораженный. Когда он отрекся, что он только не думал о себе: «Какой я негодяй, какой я паразит, я отрекся от Господа, я же его так любил, какой я...» Он себя просто возненавидел, мне кажется, в тот момент. Это был момент, когда перед ним был выбор, вот в этот самый момент перед ним был выбор. Либо сокрушить себя перед Богом и сказать: «Господь, согрешил». Либо у него был момент выбрать: «Все, я разочарован, я такой негодяй, я недостоин Бога». Да, мы слышим такие фразы в нашей жизни: «Я недостоин Бога». И вот сокрушение Петра, оно было не в том, что не стало Господа, а в том, что он, любящий его, предал. Понимаете? Он не сокрушал себя, все, Бога нету, что мы делать дальше? Мы читаем в Писании, как ученики, когда Иисус был арестован, как ученики сказали, мы не знаем, что нам делать дальше. И по Слову Божьему мы знаем, как ученики начали разбредаться, кто куда. Когда Иисуса распяли некоторых учеников, он уже встретил по дороге совсем другой город, когда Иисус воскрес и встретил этих учеников, которые шли совсем неизвестно куда. Понимаете, какой пришел момент, какой дух был пораженный, как дьявол поразил апостолов, как он поразил учеников Христа. Они служили, и они все отошли. И сокрушение, настоящее сокрушение перед Богом, когда ты осознаешь реальность, когда ты действительно осознаешь реальность, и когда ранее принятое тобою решение «Я иду за Господом», оно начинает побеждать. Мы видели в нашей жизни, мы видели многих людей, которые так и не поняли своего покаяния, которые годами ходили в церковь, годами, не просто месяц-два, а годами ходили в церковь, но так и не осознали, что произошло в их жизни, когда они покаялись. Они так и не осознали, что момент, который приходит в жизнь каждого человека, надо сокрушать себя перед Богом, а не перед сатаной, перед проблемами. Они начинали роптать, начинали... И так далее. Это просто происходит и сегодняшний день со многими людьми. Но Бог, Он подводит к моменту сокрушения не для того, чтобы разрушить. Я хочу, чтобы каждый из нас это понимал. Он приходит не, чтобы разрушить твою веру, но чтобы утвердить тебя и твою веру. Понимаете? Так же, как и Петр и ученики. Они были разрушены сатаной, они были сокрушены дьяволом. Но Бог приходит, чтобы эту веру восстановить и опять поставить ее твердой верой. Поэтому Бог хочет, чтобы мы поняли Его благодать, чтобы мы поняли Его силу, чтобы мы понимали Его жизнь, чтобы мы понимали Его предназначение. Когда мы будем понимать предназначение Господа, и мы, как дети Божьи, начнем понимать предназначение свое. Потому что не всегда, я еще говорю, не всегда верующие люди понимают свое предназначение. Чем больше Бога, тем меньше меня. Это мы должны знать. Чем больше я буду позволять Богу в моей жизни, тем меньше дьявол сможет прийти, чтобы разрушать мой дух. Тем больше, если даже он доберется каким-то образом, то у меня будет сила сокрушать мой пораженный дух. 123-й Псалом, Давид говорит с 1 стиха, песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль». Понимаете, он говорит эти слова не от своего имени. Он говорит это от Израиля. То есть, если бы Господь был с нами, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то есть если бы Господа не было с нами, когда на нас восстали, что могло бы происходить в тот момент? Понимаете? Он говорит от имени Израиля и говорит, что Израиль уповал. Ну, тогда был тот момент, когда Израиль уповал на Бога. И Давид констатирует уже этот факт, говорит, если бы Бога с нами не было, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелись ярость их на нас. Вы знаете, сколько побед одерживал Израиль против любых народов? Любые количества выступали против Израиля. Любые армии выступали против Израиля. И если они уповали на Бога, то для Бога не важно, какая армия и количество этой армии. Есть очень интересный факт такой, как вы знаете, когда была шестидневная война в Израиле, было установлено государство Израиль в 47-м, по-моему, году, в 48-м, да, году. Был такой момент, когда выступило несколько стран против армии Израиля, а в армии Израиля, как вы думаете, сколько было людей? Кто скажет цифру? А? Тысяча? Еще какие цифры? осталось 6 человек или 6 солдат. И Бог вмешался. И свидетельства многих вот этих ислам стран, восточных стран, они свидетельствовали, что они слышали какие-то голоса и шум, что в Израиле множество количества и какие-то там ракетные установки или что там было, не знаю, что они слышали. Но их всех объяла паника. И это было в наше время, дорогие мои. Это было не только в древнем Израиле. Понимаете? И война была, победа была за Израилем, потому что они уповали на Бога. Потому что они молились Богу и взывали к Нему. 6 человек победили множество стран, армии многих стран. В наше время. Поэтому Давид говорит дальше: если бы не Господь был с нами, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над нашей душою. Что могло бы только не случиться с ними? Посмотрите. И живых поглотили бы, и воды, и бомбы, все что угодно могло произойти с ними. И только одна причина, что с ними это не произошло, что Господь был с ними. Прошли бы над душой нашей воды бурные. И дальше он говорит 6 стих. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловца ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. Скажем аминь на это?
Аминь.
Слава Господу, что Бог, когда мы взываем к Нему, то наша душа, она может быть спокойна. Что Бог всегда защитит тебя. В наше время точно так все происходит. Может быть, не в таких масштабах. Может, в твоей жизни не столько уж много врагов, но у тебя есть те, кто пытается тебя поглотить, твои бюраторы, бюрократеры. Может, кто-то еще в твоей жизни, шеф твой, может, злой или еще какой-то. Соседи твои, которые, может, ополчаются, потому что ты громко славишь Бога. Может, еще кто-то. Ну, много в нашей жизни может быть ситуаций разных в наше время. И приходит сокрушение. Я не могу ничего сделать, я же верю в Бога, а почему они, а почему так, а почему этак? Почему? Вспомните, если бы не Господь был с нами, и если Господь с тобою, то мне абсолютно все равно, что обо мне будут говорить соседи, и сколько соседей будет ополчаться вокруг меня. Ну, конечно, надо иметь совесть и не шуметь 12 часов ночи, не сверлить стены, это понятно. Я не говорю о таких вещах, что ты сверлишь 12 часов ночи стену, да, и говоришь, а Господь со мною. Конечно, это же неправильно. Но поймите меня правильно, о чем я говорю, пожалуйста. Речь идет именно о том моменте, когда Израиль понял, что многое могло бы с ними случиться. Многое могло бы случиться. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас, он понимал, что если с тобой что-то случается в жизни, то ты только подумай, а что могло бы случиться, если бы не Господь был с тобой? Ну, случилась какая-то проблемка, ну, случилось что-то, ну, не вписался ты с финансами в этом месяце, ну, еще что-то произошло, может быть, может, что-то со здоровьем произошло, но ты здесь и сейчас. И если бы не Господь был с тобою, понимаете меня? Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. И когда мы читаем, когда мы читали пророчество Исаия, где он говорил, в третьем стихе, трость надломленная не преломит, и льна курящего не угасит. Это в Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих. Когда Иисус говорит, да сбудется реченное через пророка. И он говорит, трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, доколе не утвердит свой суд на этой земле Бог. И у многих возникает вопрос, что такое курящий лен, и что такое надломленная трость. Здесь не идет речь о каких-то физических вещах. Здесь речь идет именно о том, что Иисус, Он пришел не для того, чтобы потыкать тебя за твою несостоятельность, за твою слабость. А он пришел наоборот, чтобы поддержать тебя, потому что он знает, что мы все слабы. Он знает, что без него мы не можем ничего. Он знает, что мы не выдержим никаких испытаний. Он знает, что без него ты просто окажешься где-нибудь, непонятно где, со своими убеждениями, и как тебя легко увести всякой ложи, всякой лжетеорией, лжерелигией. Он это знает. И он говорит, что он не преломит надломленной, трости надломленной принят, и льна курящего не угасит. То есть, другими словами, доколе в тебе есть хоть маленький вот эта искорка любви ко Христу, хоть в тебе есть маленький момент, где ты еще тлеешь, Иисус готов всегда прийти к тебе на помощь. Понимаете? Его суд, он состоялся после его воскресения. И наша вера, она должна быть истинной верой, верой именно в то, что Господь скор на помощь. Он никогда не замедлит, Он всегда придет вовремя. Иногда Он допустит, чтобы в твоей жизни было что-то тяжелое, но Он хочет, чтобы твоя вера, она была настолько твердая, чтобы в эти испытания, в эти моменты искушения ты всегда сказал: Господь, что бы ни случилось, я буду уповать на Тебя. Всегда ли мы так поступаем? И Бог поэтому говорит, что я всегда буду, никогда не буду попирать бедных, никогда не буду приходить для того, чтобы достигать какие-то свои цели через то, что ты сломленный. Понимаете? Никогда Бог так не поступит. Он будет раздувать вот эту искорку до тех пор, пока ты не начнешь гореть пламенем для Бога, пока сердце твое не будет гореть для Бога, пока ты не примешь в свою жизнь решение, что все, я живу для Бога. Не просто хожу в церковь ради Бога, я не хожу в церковь ради того, чтобы получить спасение, я не хожу в церковь, чтобы подать пример моим детям, я хожу в церковь только потому, что я люблю Бога. И все остальное, и пример, и спасение, оно все будет, приложится к этому. И его служение, оно будет продолжаться до тех пор, пока Бог не доставит в наше сердце вот это понимание, что его победа, что его суды, они уже свершаются, и победа уже дана. Поэтому вот этот момент искушения, сокрушения, момент сокрушения, это есть испытание нашей выносливости. Это есть испытание нашей выносливости. И если ты тверд, вы знаете, я иногда в своей жизни, в личном своем опыте, иногда считаю, что я вроде бы твердый, вроде бы уверенный. Но когда приходят моменты, иногда в жизни такие моменты приходят, когда ты начинаешь думать, что я немного ли я на себя беру, не слишком ли я самоуверенный, не слишком ли я самосильный. Понимаете, я начинаю понимать, может, мне лучше так вообще не думать, а просто всегда уповать на Бога. Но проблема в том, что мы иногда это забываем. Мы иногда забываем, когда человек к хорошему всегда привыкает быстро. И когда у тебя все хорошо, ты постепенно начинаешь ослабевать. И ты даже не замечаешь, как вот это все хорошо уже тебе подсовывает дьявол на тарелочке с голубой каемочкой. Только на, возьми. И ты продолжаешь по инерции думать, какой я благословенный Богом. Молитвы оставлены, Библия оставлена, но ты благословенный. Понимаете меня? Написано в Писании, что и дьявол принимает вид ангела света. И когда твой дух ослабел, ты абсолютно не способен различить ангела света от того, кто принимает вид ангела света. И тебе все кажется, что это все Бог, что это все Бог. Мы должны всегда быть в этом состоянии бодрствования, потому что момент сокрушения, еще раз говорю, это испытание твоей выносливости. То есть это твоя молитва всегда, это твое упражнение в Слове Божьем всегда. Это твое желание ходить в церковь, служить в церкви всегда. Я вспомнил комедийный фильм, был такой про Остапа Бендера, когда он приходил и собирал с них там деньги на какие-то взносы, и он делал из себя таким деятелем, и одного из богатых людей он спросил: «Ваше политическое кредо?» А тот не знал, что ответить, говорит: «Всегда». Вот это наше должно быть духовное кредо. Всегда. Я всегда стабилен. Я всегда в состоянии молитвы. Я всегда в состоянии общения с Богом. Всегда. Вот это мы должны это помнить, что везде свой нос сувать не надо. В какие-то сплетни, в какие-то интриги не надо тебе там участвовать. Если ты видишь, что ты не можешь это остановить, то лучше уйди оттуда. Но мы же со своими взглядами, иногда попадая в такие ситуации, мы же не можем уйти, чтобы не доказать свою правоту. А лучше лишний раз промолчать. И когда ты лишний раз промолчишь, ты получишь награду от Бога. Дорогие мои, учитесь у Бога. Учитесь у Бога. Иисус молчал, когда надо было молчать. И Он даже говорил людям, которых исцелял, Он говорил: «Иди и никому не рассказывай об этом». Ну, человеческая натура, он говорил: «Хорошо, Господь, спасибо, что исцелил». И тут же отходил: «О, у меня вот он». Ну, тебе сказали, никому не говори. Никому не говори. Тебе сказали: «Иди проповедуй Евангелие». Иди проповедуй Евангелие. Награда от Бога, она будет тогда, когда ты не будешь заботиться только лишь о себе и только о своих взглядах. Поэтому именно эти моменты, которые приходят в нашу жизнь, они меняют наше восприятие. Моменты, когда дьявол пытается поразить наш дух, когда Бог пытается сокрушить наш дух перед ним. Вот в этих моментах приходят такие ситуации, где меняется наше восприятие, где я думал так, а оказалось, надо было думать так. Мы должны быть восприимчивы к этому. Не должны быть упрямыми, что если я так думаю, как я думаю, так и правильно. Нет. Так как ты думаешь, это будет всегда неправильно. Если мы обновим наш разум, это будет правильно. Поэтому вот эти моменты, они меняют наше восприятие к Богу. И в притче написано: дух человека переносит его немощи. Здесь не идет речь только о физических немощах. Здесь речь идет также о духовных немощах. Когда ты сокрушен, когда ты разрушен дьяволом, когда приходит поражение твоего духа в каких-то моментах, то написано, что дух человека переносит немощи. Почему наш дух может переносить эти немощи? Потому что в нас, я еще раз говорю, Дух Святой. Но пораженный дух, кто может подкрепить его? Если твой дух поражен, поверь мне, ты позволишь подкреплять его дьяволу. Не допусти, чтобы твой дух был поражен. Но когда случается, не забывай о том, что есть тот, кто может твой дух подкрепить и исцелить. Это Дух Святой, это Господь Иисус. Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение». Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Понимаете? Блажен человек, который переносит искушение. Кто сказал, что ты искушения переносить не будешь, потому что ты верующий? Кто тебе это сказал? Кто тебе сказал, что у тебя в твоей жизни не будет испытания? Кто тебе это сказал? Будут. И еще какие могут быть. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что вот этот Дух, который в нас, Святой Дух, он не должен быть сокрушен дьяволом. Но сердца наши мы должны сокрушать перед Богом. Сердца сокрушать перед Богом. И Бог будет и нас и испытывать. Я не знаю, сколько еще Он будет испытывать. Я не знаю, сколько будет еще искушений в твоей и моей жизни. Я не знаю наперед ничего. Но что я наперед могу сказать и посоветовать тебе, и принять для себя, что какие бы ни были эти искушения и испытания, не позволь дьяволу поразить твой дух. Не позволь дьяволу поразить твой дух. Потому что мы видим по Писанию, что пораженный дух, кто может подкрепить его? Потому что когда твой дух поражен, ты всегда, ну не всегда, но часто мы забываем, что когда дух поражен наш, мы забываем, что надо в этот момент, тебе нужно восстановление. Тебе нужен этот переломный момент принять решение, куда. Понимаете? У Иуды разве не было сокрушенного момента, когда он предал Иисуса? Разве он не сокрушался, разве его совесть не начала мучать его, когда он пришел и кинул эти 30 серебряников в Синедрион? Понимаете? Но разница между Иудой и Петром. Он сокрушил свой дух перед Богом, а тот остался в своих убеждениях, хотя и сожалел о своем содеянном, но не пришел каяться. А Петр пришел к Иисусу, и Иисус ему говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» «Люблю тебя, Господь!» Первый раз пропел петух, покаяние пришло. Второй раз пропел петух, и написано в Писании, Иисус его спрашивает второй раз: «Петр, любишь ли ты меня?» «Люблю, паси овец моих!» И третий раз пропел петух, надо было три раза успокаиваться. И Иисус ему говорит, и третий раз: «Петр, Симон, любишь ли ты меня?» Петр уже не выдержит. «Господь, неужели ты не знаешь, что люблю?» «Тогда паси агнцев моих». А Иуда не соизволил прийти к Петру, к Иисусу и сказать: «Люблю тебя, Иисус». Потому что он уже сказал ему, как он его любит, когда поцеловал его в Гефсиманском саду. Ведь поцеловать своего учителя – это позволялось близкому человеку, которому ты доверяешь. И Иуда поцеловал его. Давайте не будем Иудами. Давайте, если мы находимся в Царстве Божьем, если мы находимся в Церкви Божьей, если мы находимся в собрании святых, давайте не позволим дьяволу поражать наш дух. Пусть этот сокрушенный дух, он просто будет только лишь перед Богом, перед Его святостью. Мы просто сокрушаем дух через смирение перед Богом. Но если в тебе остается гордыня, и ты приходишь в церковь со своей гордыней, то твой дух не сокрушенный, он пораженный. Как бы высоко ни был задертый твой нос, но твой дух пораженный. Как бы ты ни знал Слово Божье, твой дух будет пораженный. Павел говорит: если я не имею любви, я ничто, я медь звенящая. Пусть даже проповедую, пусть даже говорю на иных языках, но если любви во мне нет. А любовь к Богу – это твое смиренное сердце перед Ним. И весь Израиль, и весь народ Божий, и Церковь Божья да скажет: «Аминь». Аминь. Слава Господу.